Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте Библию на 12 главе 1 послания к Коринфянам. 1 Коринфянам, 12 глава. Название моей проповеди «Тело Христово». На протяжении последних лет наблюдается серьезное обсуждение этой темы. Сегодня среди христиан можно заметить достаточно сильное неприятие каким бы то ни было деноминациям и организованной церкви как таковой. При этом особо подчеркивается принцип тела Христова, при котором нет места какой-либо структурной организации. То есть организация как таковая полностью отвергается. Естественно, я считаю такой подход слишком экстремистским. Ведь Новый Завет четко описывает организационную структуру, в которой были старейшины, пресвитера и епископы. На самом деле все эти служения обозначают одно и то же. Это пасторское служение. Здесь нет никакой иерархии. Также в Новом Завете описано служение диаконов. В каждом городе нужно было рукоположить пресвитеров. В каждой общине были те, кто должен был надзирать над стадом. Поэтому в новозаветной церкви существовала определенная степень организации, гарантировавшая, что у каждой паствы был свой пастырь и другие служители. Но в последнее время мы стали свидетелями жарких дискуссий о том, что такое тело Христово. Несомненно, самое грустное в этих диспутах, пожалуй, то, что большинство из этих участников показывает свое невежество относительно этой темы. А ведь это, возможно, один из самых главных вопросов понимания отношений внутри христианства. Мы не можем знать, где мы и кто мы, пока не поймем саму идею тела Христова. Когда же мы ее поймем, мы осознаем не только свои обязанности, но и отношения с Богом через Иисуса Христа и отношения со всеми верующими мира. Мы поймем, каким должно быть наше совместное служение. Вот почему настолько стратегически важно понять и усвоить идею тела Христа. Вокруг нас сегодня столько организаций, что часто становится непонятно, что такое истинная церковь. Многие распространенные деноминации представляют собой не что иное, как большое собрание людей, объединенных чем угодно, кроме Иисуса Христа. К большому сожалению, происходит именно так. Эти церкви существуют исключительно как организационные структуры. В них нет никакой жизни, они функционируют без какой-либо связи с Иисусом Христом. Что же такое церковь? Что значит, что мы тело Христово? Прежде чем рассмотреть такую метафору церкви как тело Христово, рассмотрим другие образы, с которым церковь сравнивается в Новом Завете. Впрочем, некоторые из них пришли к нам еще из Ветхого Завета. Я бы хотел заострить внимание на трех из них. Если вы делаете записи, то эти три образа нужно отметить особо. Эти три замечательных образа происходят со времен Ветхого Завета. Там они описывают Израиль, здесь же они описывают церковь. Это невеста, виноградник и паства. Все три метафоры в Ветхом Завете обозначали Израиль. Израиль был Божьей невестой, Божьим виноградником и Божьим стадом. Все три метафоры повторяются в Новом Завете. Мы — Христова невеста. Мы — ветви, растущие на истинной виноградной лозе, которой есть Христос, а также мы — Его стадо, и Он — наш пастырь. В Ветхом Завете пророк Осия пишет, что когда Израиль был юн, Господь любил его и обещал: «Обручу тебя мне навек». Бог заключил с Израилем брачный завет. Духовно Израиль стал невестой Божией, его народом. Но с тех пор Богу постоянно приходилось разбираться с непрекращающейся неверностью израильского народа, когда Израиль постоянно совершал духовное прелюбодеяние, поклоняясь иным богам. Через Осию Бог говорит: «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь». Ефрем и Израиль осквернился. Осия 5.3. Новый Завет также называет церковью невестой. Но есть и вторая метафора, при помощи которой в Ветхом Завете описывается Израиль. Это виноградник или виноградная лоза. И этот же образ мы видим в Новом Завете. Псалмопевец говорит: «Из Египта перенес ты виноградную лозу, изгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». После этого Бог построил башню посреди его и выкопал в нем точило. Пророк Исаия пишет, что Господь ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Исаия 5:2. То есть вместо плода праведности этот виноградник принес дикие ягоды несправедливости, безнравственности, угнетения и греха. Поэтому Бог говорит: «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». Так и произошло на самом деле. Наконец, Бог называет Израиль стадом, а себя пастырем. Это третья ветхозаветная метафора. Псалмопевец взывает к Богу: «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа». Псалом 79, 2. Пророк Исаия говорит, что Господь искупил свой народ из Египта и водил его, как пастырь водит овец. И далее он говорит, что после вавилонского пленения, как пастырь, он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Исаия 40, 11. Бог заботится об Израиле, как пастырь заботится об овечках своего стада. Итак, мы видим три образа, с помощью которых Бог показывал свое отношение с Израилем в Ветхом Завете. Все описанные образы показывают, как относился Бог к Израилю, как он обращался со своим народом. Обратите внимание, здесь подчеркивается, что Бог имел непосредственное общение со своим народом. В Ветхом Завете Бог обручил Израиля себе в невесту. Он насадил Израиль в добрую почву, как виноградник. Он пас Израиля, как пастырь пасет свое стадо. Если же обратиться к текстам Нового Завета, становится видно, что Иисус те же метафоры применяет в отношении церкви. При этом он подчеркивает еще более динамичные личные взаимоотношения. Приведу пример. Иисус применяет метафору о браке к нам, называя себя женихом, а нас — невестой. Он говорит: «Я жених». При этом вы помните, когда приходит жених, пост перестает быть необходимостью. Он призывает праздновать и ликовать, потому что жених тут вместе с нами. Павел развивает эту метафору еще глубже, описывая жертвенную любовь Христа к своей церкви. Также апостол говорит о руководстве Христа над церковью и о конечной цели Христа в отношении с церковью. Христос взял церковь себе в жену, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющим пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5:27. Иисус желает представить нас во всем великолепии без пятна, порока или изъяна, то есть Он избрал нас, чтобы мы были для Него чистой и непорочной девой. Поэтому для Христа мы как невеста для жениха. Более того, в заключительной части книги Откровения говорится, что со Христом во славе Его мы будем вечерять на пире, на брачном пире. Но это еще не все. Во 2 Коринфянам 5:5 Павел говорит, что на сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Это греческое слово буквально означает «обручальное кольцо». Как нам узнать, что мы будем связаны с брачными узами с Иисусом Христом? Он подарил нам обручальное кольцо, которое не что иное, как Святой Дух. Метафора о брачных отношениях проходит красной нитью через послание Павла и достигает кульминации в заключительной части книги Откровения в видении брачной вечери Агнца в Новом Иерусалиме. Итак, Иисус описывает церковь, сравнивая ее с невестой на брачном пире. Иисус также употребляет и сравнение с виноградником. В притче о злых виноградарях в Марка 12 главе образ виноградника относится к Израилю. Но в Иоанна 15 Иисус расширяет этот образ и говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, а вы ветви». Та же самая метафора. Церковь — это ветви, которые во всем зависят от лозы. Мы должны пребывать на нем и ждать, что виноградарь будет очищать нас. Мы ветви, он — лоза. Итак, Иисус сравнивает церковь с виноградником. Но и это еще не все. Иисус использует метафору, на которой он выступает пастырем. «А мы его овцы. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10:27. Сам же Иисус — добрый пастырь. Он готов отправиться в пустыне, чтобы спасти хотя бы одну потерянную овцу. Он полагает жизнь свою за овец. Он ведет их на злачные пажити. Он оберегает своих овец от волков. Эта метафора звучит на протяжении всего Нового Завета. Итак, у нас есть три ключевые ветхозаветные метафоры, которые Иисус применяет к церкви. Они несут на себе основную нагрузку. Но в дополнение к этим трем есть еще четыре. Они применяются по отношению к церкви в Новом Завете и звучат из уст самого Иисуса. Во-первых, Божий народ называется царством. Мы — царство. Под царством следует понимать царственный жезл, скипетр. Царство — это некое владение, в котором царствует некий владыка. И мы, возлюбленные сыны Христовы, братья, сыны Божии и братья Христовы, пребываем во владении Божьем, где царствует Бог и Сын Божий Христос. Мы уже сейчас в буквальном смысле пребываем в духовном царстве, в том смысле, что Он царствует над нами. Мы — Его царство. Обратите внимание, как в Колоссянам 1:13 Павел благодарит Бога, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Не просто чье-то царство, а именно в царство возлюбленного Сына Своего. При этом Христос осуществляет свою власть над нами посредством Святого Духа. Ведь если читать внимательно между строк, становится ясно, что именно об этом говорит Павел. Об этом же он говорит в послании к римлянам. «Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Итак, мы в буквальном смысле Его Царство. Во-вторых, нас называют семьей. Мы названы сынами Божьими и братьями Христа. Римлянам 8 глава называет нас сонаследниками, а 2 глава послания к евреям — братьями. Бог родил нас и принял в свою семью. Он усыновил нас. Он послал в наши сердца Духа Своего Святого, вопиющего «Авва, Отче». Галатам 4:6. Слово «Авва» означает «папа». Это нежный термин, характеризующий близкие отношения. Нам не нужно заботиться о завтрашнем дне, потому что наш Отец знает, в чем мы имеем нужду еще до того, как мы попросим у Него. Вместо этого мы должны прежде всего искать Царство Божие, и все остальное приложится к нам. В-третьих, мы представляем собой не только Царство и семью, но и здание. Церковь — это здание. И даже будучи нерукотворным, Церковь остается домом. Павел говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3:11. Мы стоим на этом основании. Апостолы первыми ступили на этот твердый фундамент, а за ними последовали мы, потому что мы — Божье здание. Наконец, мы — тело Христово. Это четвертая метафора. У этого образа нет совершенно никаких ветхозаветных аналогов. Там просто не существует такого понятия. Можно сказать, а что в этом особенного? А то, что это говорит о нашем уникальном положении во Христе. Мы — тело Христово, и в этом наша уникальность. Церковь — это не физическое здание. Здание вообще имеет к церкви очень опосредованное отношение. Нам нужны здания просто потому, что нам нужно где-то собираться, чтобы слышать Слово Божие. Но церковь — это не физическое здание, а духовное. Церковь — это вы, церковь — это я. Мы не организация, мы сообщество. Мы общение внутри одного тела, тела Христова. И это уникальная метафора, и эта уникальная метафора находится в основе нашего сегодняшнего изучения. Сейчас я хотел бы рассмотреть 1 Коринфянам 12 главу, где мы увидим три характеристики, свойственных телу, которые помогут понять сущность и значение тела Христа. Это невероятно важная истина, поэтому настройте свои мыслительные аппараты на самую высокую мощность. Итак, мы увидим три характеристики. Во-первых, это единство. Во-вторых, разнообразие. В-третьих, гармония. Одна из причин, почему церковь настолько искалечена, заключается в том, что ее члены не функционируют как единое тело. Это невероятно важно. Давайте посмотрим первый пункт. Единство. 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно», здесь Павел говорит о физическом теле, «но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя и их много, составляют одно тело, так и Христос». Павел берет образ физического тела как единое целое. Нельзя в физическом теле ногу рассматривать отдельно, а голову отдельно, или еще какой-то орган отдельно, и ожидать, что такое тело будет на что-либо способно. Невозможно приказать разъединенным органам собраться вместе и начать функционировать. Тело — это единый организм. Поэтому Павел и говорит, тело одно, но имеет много действующих органов. Дескать, моя рука настолько искусна, что ее, пожалуй, лучше отрезать и пустить на вольные хлеба. В тот самый момент, когда она будет отсечена от остального тела, она умрет. Она просто обязана быть соединена с телом. Сущность тела в единстве. Мы едины. Так и Христос. Христос — глава, мы — тело, все члены друг другу. Если нас отделить от тела, мы умрем. Мы не можем существовать отдельно. Христос — глава тела, и именно от Него исходят все указания и повеления. И Он же обеспечивает всю систему функционирования. Можно отсечь все конечности, но жизнь в теле будет продолжаться. Худо-бедно, но организм будет жив. Если отрезать голову, жизни больше не будет. То же самое происходит в теле Христовом. Совершенная аналогия. Христос — наша глава и источник всей жизни. В Ефесянам 5:23 Павел говорит: «Христос — глава церкви». В Колоссянам 1:18 он пишет: «И Он, то есть Христос, есть глава тела церкви». На первый взгляд это может показаться примитивным, но многие люди думают, что они — глава церкви. Я знаю одного человека, который официально назвал так свою должность, но он не глава церкви, потому что глава церкви — Иисус Христос. Теперь обратим внимание на 13 стих. И здесь мы глубже проникаемся осознанием тела, так как именно здесь заложена глубина единства тела. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Обратите внимание, сколько раз в этих стихах употребляется словосочетание «одно тело». В 12 стихе и в первой части 13 стиха они употребляются 4 раза. Не кажется ли вам, что Павел что-то акцентирует в этих стихах? Может быть, единство? «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Послушайте меня. Мы одно, и спасение — точка отчета нашего единства. Одним духом мы все стали одним телом, мы все вошли одним путем, через Иисуса Христа. Он — наша единственная дверь. Мы сейчас в одном теле, потому что крещены одним духом в одно тело, и сейчас тот же дух живет в нас. Обратите внимание, что в 13 стихе сказано: «Одним духом крестились в одно тело». Многие спрашивают, что такое крещение Святым Духом. В этом стихе мы явно видим, что это такое. Это когда Божий Святой Дух вводит верующего в тело Христово. Все мы одним духом крестились в одно тело. Вы стали частью тела Христова в момент спасения, когда Святой Дух своей силой ввел нас туда. Друг мой, с момента, как ты принял Иисуса Христа, ты стал частью того единого тела, в которое тот же единый Дух поместил себя. Он не только соделал вас частью единого тела, но сейчас мы все обладаем этим Духом, пребывающим в нас. Все мы напоены одним Духом. Теперь вы видите, что Павел акцентирует наше единство. В этом вся суть. Мы все рождены от Духа и одним Духом вошли в тело Христово. И если мы одним Духом стали частью тела Христова, то тот же самый Дух вселился в нас. Дух искупил нас в вере во Христа, таким образом совершив дело возрождения. Дух возрождает нас по вере во Христа, и именно Он совершает работу по рождению свыше. Дух возрождает нас, помещает нас в тело Христово и вселяется в нас. Вы спросите, неужели во всех христианах живет Святой Дух? Без всяких сомнений. В Римлянам 8:9 написано: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Изменив отрицание на утверждение, можно сказать так: если вы принадлежите Ему, значит, в вас живет Святой Дух. Вот почему апостол Павел говорит в Ефесянам 4:3, что мы имеем единство Духа. Вот в чем причина нашего единства. Мы все имеем одного Духа, Он тот же Дух, где бы Он ни был, во мне или в вас. Я обратился к Иисусу Христу, уверовал в Него. Тот же Дух возродил меня, поместил в тело Христово и вселился в меня точно так же, как и в вас. Вот почему, когда верующий действует по плоти, он действует вопреки телу, потому что тело должно действовать в единстве Духа. И нет другого способа войти в тело Христово, кроме как через крещение в тело через Духа. И также нет другого способа быть крещенным в тело через Духа, кроме искупления Иисусом Христом. Мы становимся частью одного тела, потому что проходим одним путем, к одному Спасителю, через одного Духа. И именно с этого начинается наше единство. Мы в теле Христовом посредством крови Иисуса через Духа Божьего. Еще раз повторю, все мы вошли в тело одним и тем же путем, пережили действие одного и того же Духа, и тот же самый Дух пребывает внутри нас, но мы взяли и разбежались. А потому мы тратим массу времени на то, чтобы собрать воедино разошедшееся по разным местам тело и воплотить единство. Нет такого понятия, как сверхсвятой. Таких людей просто нет. Однажды некий служитель сказал: «Церковь настолько охладела, а тело настолько омертвело, что когда заходит человек с температурой 36,6, нам кажется, что он болен. Мы думаем, что у него жар, а ведь он абсолютно здоров. У нас настолько пониженная температура, что когда к нам приходит человек с температурой 36,6, мы думаем, что у него горячка, и тогда мы начинаем его лечить». Послушайте, если вы хотите полностью посвятить себя Иисусу Христу, и при этом Святой Дух переполняет вас своим служением, то вы не сверхсвятой, вы просто нормальный верующий. В теле Христовом нет великих людей. Все оказались в теле Христовом так же, как и все другие, через Святого Духа. И в этом главный вопрос христианского единства. Никто, будучи в теле Христовом, не может сказать: «Я попал сюда каким-то другим способом, а ты, ну-ка, отойди в сторонку». Мы все оказались в теле Христовом одинаково, только по благодати, не по делам. Если в теле Христовом можно было оказаться посредством дел, то мы бы все начали хвалиться. Но мы все плоды Божьей благодати, и у нас нет никакого повода хвастаться и прославлять себя. Разве что во время проповеди я нахожусь на 1 метр выше, но только потому, что так расположена кафедра. Это единственное, что поднимает меня выше. Но если это кого-то смущает, я с удовольствием могу проповедовать вот тут, на 1 уровне с вами. Я не выше вас, я не выше других. И также я не ниже других. Мы все одно. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда. В Новом Завете нет никакой иерархии. Есть разные дары, но нет иерархии. Если вам нужна схема структуры христианства, она выглядит так. Во главе стоит Христос, а ниже его огромный круг. И все. Ни пирамиды, ни ступенек в этой структуре нет. Потому что мы в теле Христовом все одно. Мы одна жена для одного мужа. Мы единое стадо, которое ведет один пастух. Мы единая ветвь с гроздьями винограда, пребывающая на одной лозе. Мы одно царство, в котором царствует один царь. Мы одна семья, в которой один отец. Мы одно здание, стоящее на одном основании. Мы одно тело, у которого одна глава — Иисус Христос. Мы все одно. И Библия не говорит, что одни из нас толстые ветви, а другие тонкие. Одни из нас хромые овцы, а другие откормленные. Весть о теле Христовом заключается в том, что мы одно. Мы едины во Христе Иисусе. Кроме того, я хочу вам сказать, что нет такого понятия, как верующий, который сам по себе. И нет среди христиан деления на высший или низший класс. Все вы пребываете в теле. И чтобы подчеркнуть эту идею единства, позвольте мне зачитать список, что нас объединяет. Ефесянам, глава 4, с 4 по 6 стихи. «Одно тело и один дух. Как вы и призваны в одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Одно, один, к одной, один, одна, одно, один». Мне нравится то, что апостол говорит в 1 Коринфянам, в 1 главе. Все члены Коринфской церкви разделились на фракции, и каждый должен был определиться со своим лагерем. А ты с кем? Ты чей? Аполлосов? Это уже не модно. Аполлос устарел. Вот я за Павла. За кого? Нужно быть за Кифу. А вот я следую за самим Петром. А для меня никто из этих людей не авторитет. Я следую за Христом, остальные мне не указ. Да, были такие люди, которые выставляли себя на показ. Павел цитирует их. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифов, а я Христов». Дальше он отвечает. «Разве разделился Христос? Он недоумевает, зачем допускать такое безумие? Зачем разделять тело? Разве разделился Христос? И так никто не хвались человеками». Не нужно ходить и хвастаться, что следуешь за этим лидером. Этим хвалиться совершенно не стоит. Ибо все ваши, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. При этом апостол добавляет: «Вы же Христовы, а Христос Божий». 1 Коринфянам 3 глава с 21 по 22 стихи. Павел настоятельно рекомендует читателям оставить в стороне разделения и сосредоточиться на единстве. Он подчеркивает все, что только можно себе представить: будущее, смерть, жизнь. Буквально все принадлежит вам. Вы одно, вы едины со Христом, а Христос с Богом. Это народ собрания искупленных людей, которые собраны воедино, потому что один Дух свел их всех воедино в тело и поселился в каждом из них. Мы не можем существовать отдельно и оставаться верующими. Ваша жизнь не имеет конца, вы об этом знали? Она продолжается там, где моя жизнь только начинается. И так живет и функционирует все тело Христово. Это непрерывная цепь. И если вы спросите, а что же привлекло нас к Нему, отвечу: мы призваны Богом. Мы тело Христово и со Христом во главе способны поступать достойно Его призвания. Мы по статусу призванные, святые, отделенные ради Него и объединенные в Его тело. Итак, Церковь — это Божий народ, призванный из этого мира, то есть святость, и отделенный, чтобы жить ради Него, то есть это наша миссия. У нас у всех одинаковая миссия, и в страданиях, и в славе миссия одна. Ефесянам 2:12-16. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветом обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из иудея и язычника, одно, и разрушивший стоявшую посредине преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирять обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Далее в 18 стихе он говорит: «Имеем доступ к Отцу в одном духе, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3:28. «Теперь мы все одно новое творение. Мы новый человек, новое тело, тело Христово. Христос устранил все барьеры, национальные, классовые, а также барьеры между мужчинами и женщинами. Все барьеры были смещены, чтобы мы стали одним». Как это восхитительно! Если мы любим Христа, мы одно. Люди никак не могут взять это в толк. Они думают, что есть христиане высшего класса и есть другие пониже. Но это неправда. Церковь, основанная Христом, не терпит различий. И есть места, друзья мои, где за такую проповедь вас посадят в тюрьму. Апостол Павел повторяет: «Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Павел употребляет 4 греческих термина, о которых мы сейчас поговорим. Он нас называет согражданами, сонаследниками, соучастниками и членами друг другу. Итак, единство подчеркивается во всех приведенных метафорах. «Я молюсь за нашу церковь, чтобы хотя бы эта часть тела Христова ощущала единство. Я должен чувствовать боль, когда больно вам, понимаете? А вы должны чувствовать боль, когда больно мне. Я должен быть чутким к вашим нуждам, а вы должны быть чутким к моим. Я должен любить вас, когда вам нужна любовь, а вы должны любить меня, когда я в ней нуждаюсь. Я должен наставлять вас, когда вам нужно наставление, а вы должны наставлять меня. Когда вам нужно обличение, я должен обличать вас, а если обличение нужно мне, вы должны обличать меня. И это касается всех, всех, кроме моей жены. Я не хочу, чтобы она бросалась в крайности, она и так достаточно меня обличает. Мы должны действовать сообща и быть чутким друг к другу. Брат или сестра, не нужно себя изолировать, лучше знать активную жизненную позицию в самой гуще жизни – тело Христова. Это огромная проблема сегодняшних христиан. Они садятся на свое место в воскресенье и думают: «Вот видишь, я пришел, теперь ты должен быть совершенно счастлив тому, что я здесь». Такие христиане не имеют понятия, что значит жизнь, насыщенной жизнью в теле, поэтому они подобно пораженному болезнью органу тела и наносят ущерб всему телу Христову. А мы все остальные хромаем и изо всех сил пытаемся компенсировать его неспособность. Мы должны быть чуткими друг к другу и пребывать в центре жизни, которое есть тело Христово. О, как этого желал Иисус! Я бы хотел, чтобы вы увидели, чем жило сердце Иисуса. 17 глава Евангелия от Иоанна. Я очень люблю эту главу. Там Иисус молится Отцу. Иоанна 17:20. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть я молюсь не только о своих учениках, но и о тех, кто уверовал в Меня по их свидетельству. «Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Иисус показывает, насколько чутким следует быть. А следующие слова просто превосходны. «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот что способно стать ярким свидетельством миру. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино». Он отдал свою славу нам, чтобы мы были едины, и его слава — это Святой Дух. Присутствие Святого Духа — это то, что объединяет нас, не правда ли? Благодаря Святому Духу, залогу единства, я в них, а ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Если бы наша церковь стала единым целым и стала жить как единое тело, если бы все члены служили друг другу и восполняли духовные нужды друг друга, если бы мы ощущали это духовное единство, мир ничего бы не смог предпринять против того, что происходит здесь. Ведь тогда бы мы высвободили единство Духа и всю силу, заключенную в этом единстве. Возникает вопрос: а как это единство проявляется на практике? я покажу вам разгадку. Ключ к единству основан на смирении. Откроем Филиппийцам 2 главу, 2 стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Павел желает, чтобы филиппийцы были едины в любви. Дословно говоря, имейте один разум, ибо в вас должны быть те же чувствования или разум, какие и во Христе Иисусе. Каким должен быть ваш разум? Таким же, как и у Христа. Об этом говорит 6 и 8 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, то есть не держался мертвой хваткой за это равенство, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Друзья, понимаете ли вы, что это за чувствование? Это образ мышления Христа. Он пришел на землю и был послушен вплоть до смерти. Это смирение. Но как его достичь? Стих 4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Как достичь единства? Нужно быть похожим на Христа. Такому человеку все равно, что будет лично с ним. Он просто желает унизить себя самого, и если для проявления этой любви к ближнему придется пострадать, он готов пострадать. Смирение означает заботиться не о себе, а о ближнем. Вы можете себе представить, что было бы, если бы вы перестали заботиться о себе самих и стали бы заботиться о других, все тело бы позаботилось о тебе. Но большинство христиан настолько увлечены заботой о себе, что остальные уже просто не могут себе позволить заботиться о нем. Но если бы мы только научились с помощью Духа Святого заботиться друг о друге и начали проявлять эту заботу, мы бы просто утонули в любви и заботе. Вот что такое смиренный образ мышления. Тогда не будет оскорбленного самолюбия, никто никому не наступит на пятки, больше не будет фраз вроде «с меня хватит», «я больше не буду заниматься этим вопросом», «а к этой сестре я больше вообще не буду подходить». Это был последний раз. Это человеческое «я», которое взлетает до самого верха. Смиренный образ мышления — это чувствование, которое во Христе Иисусе. Христос, пока был на земле, никогда не стремился утвердить свое собственное «я». На него плевали, но он просто стоял и не реагировал. Его прибили ко Христу, и он просто висел на нем. Он не говорил: «Я не позволю так над собой издеваться, так со мной поступать нельзя». Смиренный человек мыслит так: «Если этот вопрос твоего спасения, если это то, что в результате ты приобретешь нечто себе во благо, если это то, что принесет тебе благословение, я готов пострадать, потому что ты мне не безразличен». Согласитесь, звучит как-то неестественно. Но в этом и заключается понятие «тело Христово». Главное назначение тела в том, чтобы мы заботились о других, а не о себе самом. И в этом вся суть. Павел пишет Римлянам 12:3. «По данной благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле, у нас много членов. Все мы в одном теле Христовом». Не нужно беспокоиться о своих маленьких проблемах. Не нужно настолько зацикливаться на себе, что все мысли только о себе любимом. Начните обращать внимание на других, касайтесь жизни других людей и забудьте о себе. И точка соприкосновения в достижении единства — смирение. Вы спросите, есть ли у этого предел, ведь вас просто могут затоптать. Ну и пусть затаптывают. Иногда не мешает оказаться затоптанными. Или вы думаете, что Бог не способен вас восстановить? Не волнуйтесь, способен. Стих из 1 Коринфянам 6 главы вас просто сразит. 7 и 8 стихи. Как я люблю эти стихи. Павел осуждает христианина, который судится с другим христианином. «И тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Просто смиритесь». Вы скажете: «Вы же не представляете, как это больно». Все равно примите это как от Бога. «Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Примите то, что есть. Научитесь не быть безразличными другим настолько, чтобы вам было безразлично, что будет лично с вами. Причем вы должны знать, что некоторые братья могут причинять вам боль, и вы будете терпеть лишения. Зато другие братья поднимут вас, потому что тот, кто отдает, обязательно вернет то, что было отдано. А к тому, кто любит, обязательно вернется его любовь, которую он отдал. Христос — глава, а мы — его тело. Поэтому мы должны служить друг другу в любви». И ключ к этому служению — смирение. но есть еще один ключ, равный первому. Он действует наравне со смирением. Это любовь. Евангелие от Иоанна 13:34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Как вы думаете, может любовь означать любить друг друга до тех пор, пока она не принесет вам обиду? Нет, любовь не зависит от обстоятельств. Обильно изливается на окружающих, независимо от того, как они поступают. Любовь не выбирает. Любовь всегда присутствует там, и все, кто попадается ей на пути, ощущают ее на себе. Нельзя говорить слова вроде «я люблю ее в Господе». Это то же самое, что сказать «я ненавижу ее», как будто у вас есть особая капельница, и вы готовы окропить ее несколькими каплями божественной любви, но не пролив ни капли своей. Дескать, вот твоя доля, и больше ни капли. Вы либо любите человека, либо не любите. Но Иисус говорит, что речь здесь идет не об одном из вариантов. Это заповедь. Любовь Христова излилась куда? В сердца наши. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Знаете, как можно показать миру, что Иисус реальный? Нужно просто любить друг друга. Наилучшее благовестие — это огромная любовь, которую мир не способен понять. Если главный принцип единства в смирении, то главный принцип единства — в любви. Павел обращается к фессалоникийцам и говорит: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу». Иоанн говорит то же самое в своем первом послании: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Любите ли вы по-настоящему? Любите ли вы так, как любит Христос? Или же вы так обеспокоены собственным «я», что всякий раз, когда что-то идет не так, вы начинаете мстить, неадекватно реагировать и обижаться? А если все происходит не по-вашему, если церковь не такая, как вам бы хотелось, если такой-то брат или такая-то сестра сказали вам то-то и то-то, как вы поступаете? Проявляете ли вы любовь при любых обстоятельствах так, чтобы она била ключом, чтобы любой человек, оказавшись рядом с вами, непременно бы погрузился в эту любовь? Послушайте, мы едины, и если главный принцип единства в смирении, то главный признак единства в любви. Это смиряющая любовь. Такая любовь побуждает подойти к брату и сказать: «Брат, ты знаешь, я обижался на тебя и хочу попросить у тебя прощения. Я хочу начать по-настоящему любить тебя». Это любовь, которая побуждает говорить «я прощаю тебя». Это любовь, которая побуждает сказать «прости меня». Это любовь, которая не критикует других ради собственного роста. Это любовь, готовая любить. Это любовь, готовая любить, чего бы вам этого ни стоило. Денег, престижа или положения. Успех или неудача нашего единства напрямую зависит от смирения и любви. И позвольте мне сказать, если у вас есть все, кроме любви к одному отдельному взятому верующему, то прежде чем церковь станет здоровой, вам нужно молиться Господу, покаяться и исповедать свой грех, а затем пойти к этому верующему и исправить отношения. Нам нужна ваша любовь ради единства всего тела. Важно, чтобы она была на практике. Иначе мир не узнает Христа, а мы не познаем истинной радости от жизни в теле. Давайте проявлять это единство на практике. Второе, что нужно сказать, касаясь тела, это разнообразие. Вернемся к 1 Коринфянам 12 главе. Тело же не из одного члена, но из многих. Действительно, тело одно, но в нем есть руки и ноги, пальцы, уши, глаза и многие другие органы. И у каждого своя уникальная функция. Но каждый действует в единстве со всем телом. Внутри тела наблюдается разнообразие. В Римлянам 12:6 говорится: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования по мере веры». То есть Бог наделяет вас духовным даром, и Он дарует вам определенное количество веры, чтобы проявлять этот дар на практике. Бог приводит веру в соответствии с наделяемым даром, чтобы у вас было достаточно количества того и другого. У каждого из нас есть особые духовные дары, и более подробно мы поговорим о них, когда будем изучать послание к Ефесянам. Но все же мы перечислим эти дары. Они приводятся в 1 Коринфянам 12:4 и далее. Я зачитаю. Дары различны. Это не врожденные способности. Это особые дары, данные Святым Духом. Бог через Святого Духа наделяет каждого человека, ставшего христианином, конкретным даром. Дары различны, но Дух один и тот же. Нет ни одного человека, способного делать все сразу. Поэтому я могу делать что-то одно, ты можешь делать что-то другое, кто-то может делать что-то третье, и все мы будем служить друг другу. И все это ради здоровья всего тела. Любой недействующий орган калечит все тело. Итак, дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны. А Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Это разнообразие в единстве. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. А кто-то приобретает их в процессе учебы. Эти люди знают Слово Божие. Иному вера тем же Духом. Знаете ли вы, что вера — это дар, дарованный Святым Духом? И некоторые имеют этот дар, а другие нет. Мы все имеем веру в Бога, но некоторые наделены особым даром веры, выше обычной веры. Иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И если вы внимательно изучите Слово Божие, вы увидите, что в 12 главе послания к Римлянам и в послании к Ефесянам приводятся еще другие дары. Некоторые из этих даров действовали лишь ограниченное время, и они были нацелены на неверующих, а некоторые служат для назидания тела. Подводя итог, я повторю, в теле действует разнообразие даров, все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, для того, чтобы тело полноценно функционировало, для того, чтобы мы все служили друг другу, для того, чтобы я мог работать вместе с вами и был для вас тем, кем вы не можете быть для себя, для того, чтобы я наставлял вас, а вы служили мне каким-то другим даром, Святой Дух равномерно разделил и распределил все духовные дары в чудесном равновесии. И если вы не служите своим даром, то обкрадываете кого-то другого. Текст из послания Ефесянам говорит, что само разнообразие даров способствует единству. Ефесянам 4, с 11 по 13 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Мы служим другим, и при этом другие служат нам. Мы служим духовными дарами, и вместе растем и взрослеем. Все наши дары и служения дополняют друг друга и служат каждому члену в теле. Мы движемся вместе. Итак, мы все достигаем полного возраста и совершенства в едином теле. Таким образом, разнообразие имеет непревзойденное значение. Ваши духовные дары — это благословение, данное всемогущим Богом. Вы спросите, как поступить, если вы уже записались преподавателем в воскресную школу, но там не нужны учителя третьего класса. Я не знаю, нужен ли нам на самом деле учитель в третий класс воскресной школы, потому что Библия ничего не говорит о том, что нужно свой дар зарегистрировать в некой организации и только тогда служить им. Если у вас есть духовный дар, служите им и не говорите, что его негде применить. Если у вас дар вспоможения, помогайте другим, просто идите и помогайте. Если у вас дар учительства, найдите группу и обучайте ее, даже если эта группа состоит из одного человека или двух, встречайтесь с ними на дому. Найдите того, кто нуждается в научении. Если у вас дар благовестника, найдите того, кто не знает Иисуса Христа, и благовествуйте ему. Для этого вам не нужна церковная организация, ведь столько людей сидит без дела, и у каждого есть духовные дары, необходимые телу Христову. Не ждите, пока церковная организация найдет для вас соответствующую нишу. Найдите кого-либо и служите своим даром. Если вы не можете найти никого, кому бы вы могли послужить, то, возможно, вы находитесь не на своем месте, в теле Христовом, но нам нужен ваш дар, чтобы вы служили им. Если вы скажете, что не знаете, какой у вас дар, поищите, перечитайте перечень даров в Римлянам 12:1, Коринфянам 12 и Ефесянам 4. Молитесь и изучайте дары и определите, что вам нравится делать. Какие из ваших действий благословят Святой Дух, какая ваша деятельность приносит успех. Так вы увидите, какой у вас есть духовный дар. Естественно, если вы женщина, то у вас нет дара пастора или учителя. Задача немного облегчается. Во-вторых, если вы боитесь выступать перед большим собранием людей, можно точно сказать, что у вас нет дара евангелиста. Если вы любите работать с людьми, возможно, у вас есть дар вспоможения. Если вы имеете организаторские способности, возможно, у вас дар администрации или начальства. Что бы там ни было, перечитайте, что бы там ни было, перечитайте эти дары и выясните, какие дары у вас. Если вы будете честно желать раскрыть свой дар, Святой Дух покажет вам. Иногда я встречаюсь с людьми, в процессе разговора начинаю говорить о том, что в нашей церкви есть много нужд. Я могу попросить о помощи, но я слышу в ответ: «Я бы рад, но я уже сильно занят. Я веду класс здесь, плюс лично занимаюсь с теми-то и теми-то. Тогда я отвечаю: замечательно, продолжай в том же духе. Вам совсем не нужна наша организация, чтобы служить своими дарами. Те, кто из вас несет служение здесь, Бог не зря привел вас сюда. Служите своим даром. Но если свободных служений в церкви нет, то служите просто любому человеку. Идите и найдите того, кто хочет научиться. В нашем сегодняшнем служении присутствует множество людей, которым нужно знать Слово Божие. Возможно, вы случайно встретите знакомого или вместе с другом пойдете домой, научите их чему-нибудь. В этой церкви столько новообращенных христиан, которых нужно научить. Если ваше служение утешать и заботиться, посетите немощных. У вас целый список больных. Позвоните в канцелярию, и вам дадут их имена. Найдите тех, кому вы можете послужить. Не ждите, что к вам придет структура. Служите. Пусть духовный дар работает и как можно быстрее. Третий пункт. Гармония. Гармония обязательно должна присутствовать в теле. Мы все служим своими дарами, но всего должно быть в меру. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Конечно же, принадлежит. И если ухо скажет: «Я не принадлежу телу, потому что я не глаз», то неужели она потому и не принадлежит телу? Здесь прослеживается идея незначительности. То есть я настолько незначительный, что не принадлежу телу. Но у каждого члена есть свои функции. Если все тело — глаз, то где слух? Есть много людей, которые говорят: «Вот если бы я был глазом, тогда бы я послужил. А так, я только нога». В теле обязательно должно быть разнообразие. И здесь нет места для зависти и ревности. Здесь нет иерархии органов тела. Не нужно завидовать ничьим дарам. Бог дал вам ваши дары, и они абсолютно важны для тела. Как ваши дары, так и мои, так и дары всех остальных. Далее 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Бог знает, что делает. Все органы в теле расположены так, как угодно Богу. У него есть генеральный план единства. А если бы все члены были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Ключ ко всему — смирение. 21 стих. «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“». Здесь видна идея превосходства и высокомерия. Дескать, ты никто, а я голова. А ты кто? Ноги? Нет, я не слышал. Здесь видна идея превосходства и высокомерия. Наконец, замечательный 22 стих. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Иными словами, кто-то может сказать: «Смотрите на меня, я нос, я красив, благодаря мне все лицо выглядит замечательно». Но реальность такова, что тело движется не благодаря носу, а ногам. Поэтому пусть будет лучше неровный нос, чем хромая нога. Об этом говорит Павел. Павел говорит, что здесь самый важный человек, пожалуй, тот, который в тени, за кулисами. Этому можно научиться в служении. Я часто вижу, как на наших служениях люди приходят ко Христу. Я беседую с ними, знаете, что я обнаруживаю? Как правило, кто-то поработал с ними до того. Какие-то ноги или руки постарались привести их сюда. Я же просто оказался устами. Мой дар ничуть не значительнее, чем ваш. Возможно, он даже чуть менее значителен, чем ваш. 23 стих. «И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются». Таким образом, члены, которые, возможно, не настолько изысканы и не блещут глянцем, совершают главную работу. Поэтому можно снять налет важности с тех, кто стоит на видных местах, думая, что они самые важные в теле, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соизмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения. Именно в тех внутренних органах, которые выглядят наименее привлекательно, сосредоточена вся сущность жизни. 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, одинаково. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И все тело Христово. Не стройте иерархию власти, но пребывайте в гармонии». Друзья, мы должны быть здоровым телом. Каждый из вас необходим телу. Нам не нужна структурная сплоченность. Нам не нужна большая организация. Нам нужно единство тела и служение тела. Именно об этом молился Иисус. Давайте будем ответом на Его молитву. Наше единство — единство Духа, а не единство деноминации. Настоящее духовное единство будет только тогда, когда мы смирим себя и когда каждый из нас будет видеть нужды других выше своих нужд. Мы будем едины тогда, когда мы начнем любить друг друга таким образом, что нам будет неважно, что будет лично с нами, когда мы будем гармонично служить друг другу теми духовными дарами, которыми наделил нас Святой Дух. Помолимся. Господь, я молюсь о том, чтобы в этой церкви так происходило каждый день, чтобы мир, глядя на нас, говорил: «Да, Иисус реален». Это видно из того, как они любят друг друга. Отец, мы так благодарны Тебе за эти слова. Ты передал нам эти истины, и мы благодарим Тебя за то, каким образом Ты учишь нас о теле Христовом. Благодарим Тебя за Иисуса нашего главу, от которого исходит вся сила и все источники, вся мудрость и питание для всего тела. Научи нас использовать свою роль. Помоги нам идти в этот мир и находить тех, кому мы можем послужить своим даром, чтобы мы по-настоящему начали служить Тебе ради здоровья всего тела. Помоги нам, чтобы мы были едины настолько, чтобы свет этого единства освещал бы весь мир. И сейчас, в заключение нашего собрания, я хочу предложить провести несколько минут в тихой молитве. Теперь я приглашаю вас вместе со мной помолиться про себя краткой молитвой примерно так. «Христос, я понимаю свое место в этом теле. Я прошу Тебя о трех нуждах. Первое. Христос, научи меня смирению. Второе. Научи меня любить. Третье. Покажи мне мой дар и научи служить им». Молитесь вместе со мной. «Научи меня быть смиренным, научи меня любить, научи понимать свой дар и служить им». Возможно, у вас больше одного дара. У большинства христиан их несколько. Я верю, что вы молитесь. И я верю, что Святой Дух не оставит эту молитву без внимания. Вы нужны нам. Христово тело нуждается в ваших делах. Вы нужны мне. Мы должны действовать сообща. Отец наш, мы молимся, чтобы Ты укоренил эти истины в наших умах, чтобы мы действительно стали едины. Учи нас единству. Смягчи наши ожесточенные сердца и сотвори в нас один дух. Молимся об этом во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.